Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что христиане понимают под выражением «Царство Небесное» или «Царство Божие». Каково оно до конца человеческим языком мы выразить не можем. Но Христос в Евангелии дает множество притч и образов, чему можно уподобить Царство Небесное, чтобы хоть как-то сообщить человеку благую весть о нем. Одна из таких притч – притча о брачном пире. Давайте вспомним, как звучит ее текст в Евангелии от Матфея.
«Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных.
Такова притча о брачном пире. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. К размышлениям над этой притчей, над этим образом Царства Небесного обращался в своих проповедях известнейший ученый, филолог, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из таких проповедей.
Несколько слов о чтении от Матфея. Это одновременно увещание и ободрение. И снова очень строгое увещание. Нам снова приходится подумать, что верующие никак не могут позволить себе успокоиться на том, что они самые подходящие кандидаты к тому, чтобы быть приглашенными на брачную вечерю царя, на брачную вечерю Агнца. Люди, которые все исполняют, да. Затем времена меняются, и все происходит иначе. Бог каждую секунду может все повернуть, и окажется, что люди, которые вроде бы имели основания считать себя избранными, не откликаются на приглашение и не выдерживают испытания. Когда приходит в церкви пора гонений, людям приходится видеть, что вовсе не те, кто еще вчера были самыми истовыми сынами и дочерями церкви, оказываются верны в пору гонений. А наоборот, люди, вовсе не склонные к церковности до наступления гонений, принимают на себя удар. И напротив, когда гонения, вот такие мягкие и тихие, какими они были под конец, вовсе прекращаются, оказывается, что другие люди не выдерживают этого. Они готовы были исповедовать христианство как некоторую красивую форму фронды по отношению к власти. Но делать повседневную будничную работу в церкви, когда уже никто не будет удивляться тому, что они, подумать только, верующие, к этому они вовсе не готовы. Я сказал, что притча эта дает сразу строгое увещание. Званые не приходят. Затем она дает великую надежду. Злые и добрые с улицы, нищие, бродяги, преступники, Бог знает кто, все званы на вечеру. Как были званы мы, язычники, после того, как народ первого избрания в массе своей не принял Христовой вести. Но мы должны представить себе другое. Слишком часто поверхностно-гуманное сознание, которое доводит свою гуманность до того, что желало бы отменить все требования Бога к человеку, гуманность, которая отказывается от всякой взыскательности и доходит в наше время до желания отменить старые, как человечество, моральные понятия ради того, чтобы только никто не чувствовал себя виноватым и все было бы в порядке со всеми. Мы должны себе представить, что чувствовали эти нищие бродяги, злые и добрые. Интересно, что евангельский текст и, по-видимому, самое слово Господа нашего называет сначала злых. Злые и добрые с улицы. Нищие, никем не уважаемые, может быть, в высшей степени по их заслугам, преступники и грешники, они званы в царский дворец на брак царского сына. Можно себе представить, как они спешат к себе домой, чтобы переодеться в бедные, но чистые рубахи. Как они отдают последние гроши торговцам, чтобы как-то приодеться и прийти в приличном виде в царский дворец. Но вот среди них есть один человек, который находит, что ничего особенного не происходит. Он и так хорош. Если его царь зовет, наверное, это его приглашенного права идти во дворец к царю вот так, как он есть. Ну, а что особенного? И ему, нераскаянному, приходится услышать то, что он слышит. Ибо великодушие Бога никогда не перестает быть взыскующим. Он готов простить самого тяжкого грешника, но всегда со словами: «Иди и не греши более». Всепрощение, Христово всепрощение, превосходящее пределы всего того, что называется у людей моралью, не есть, однако, отказ от взыскательности. Именно это всепрощение взыскательно. Христос ищет честного человека, как Диоген искал честного человека днем с огнем и не находил, языческий философ, Христос ищет честного человека в нечестном. Остаток невинности в самом падшем. Каждый был когда-то невинным ребенком. Христос не отказывается видеть этого невинного ребенка в самом растленном, самом опустившемся из нас, в таком, от которого люди уже ничего не будут ждать. Он ждет, но он ждет и требует. Его любовь требовательная. Это Божья любовь, это отцовская любовь. Отец не может относиться к ребенку так, как чужой дядя или тетя, которые погладят ребенка по головке и дадут ему конфетку, и ничего от него не будут требовать, и пойдут дальше. Отец – это отец. Бог – это наш отец, который в каждое мгновение нас готов простить, но не перестает от нас требовать того, что отец требует от своих детей. Мы действительно его дети, а не чужие детки, которым можно улыбнуться и ничего от них не требовать и сейчас же их оставить. Прежде величайшая опасность верующих была фарисейство. Это, конечно, остается великой нашей опасностью сейчас. Но фарисей, по крайней мере, исполнял закон. Он имел право сказать: «Я делаю то и то и то перед Богом, а не перед другими людьми». И все-таки он ниже, чем каявшийся мытарь, но не потому, что быть мытарем лучше, чем быть праведником, а потому, что фарисей был самодоволен. Но в наше время мы очень часто видим самодовольство грешников. Они передовые люди, они знают, что можно, они знают, что они в своем праве, что они только реализуют свое право, живя так, как они живут. Это уже фарисейство мытарей. То, чего в иудейском народе во времена Господа нашего не могло быть. Поэтому ему и не приходилось это обличать. В наше время бывает и это. Но вот тот человек, который пришел с улицы, даже не надевши чистой рубахи, это именно образ предвосхищающий то фарисейство мытарей, то самодовольство грешников, которые радостно сознают свое право быть грешниками, которое есть примета наших дней.
Это был голос академика Сергея Аверинцева, фрагмент архивной записи одной из его проповедей. Мы сегодня размышляем над такой евангельской категорией, как «Царство Божие» или «Царство Небесное». Обращаясь к этой теме, известный пастырь русского зарубежья XX века, епископ Василий Родзянко, напоминал, что общественная проповедь Иисуса Христа начинается именно со слов о Царстве Небесном. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — говорит Христос. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Владыка Василий Родзянко связывает эти слова с другими евангельскими словами, которые уже напрямую говорят каждому человеку нечто важное о его внутреннем мире. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Родзянко, где пастырь комментирует этот евангельский отрывок.
«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что это значит? Ответ на это в первых словах Иисуса в самом начале его проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Если мы не верим этим словам, если мы думаем, что никакого Царства Небесного вообще нет, или, соглашаясь в принципе с этими словами, не чувствуем их, не ощущаем небесную жизнь, не переживаем Царство Небесное, то мы так ничего и не поймем. Многие библейские критики, ученые люди, специалисты по изучению Библии, по изучению древнего мира, древней культуры, древних языков, истории времен пророков и апостолов, времени Иисуса Христа, написали толстые томы на эти темы. А суть слов самого Иисуса так и не поняли. Не поняли, потому что все воспринимали в категориях земного мира. Итак, оторвемся от земли и подымем глаза к небу. Небо тогда само сойдет на нас и вселится в нас. Для человека, все понимающего буквально, то, что я только что сказал, небо вселится в нас, покажется бессмыслицей. «Как это небо может вселиться в нас?» – спросит он. А я отвечу, что даже если воспринять это физически, понять небо как голубую атмосферу, окружающую землю, то и в этом случае всякому ясно, что эта атмосфера, этот воздух, которым мы дышим и который видим, поднимая вверх голову, этот воздух в нас вселяется. Без него, без этого воздуха мы не могли бы жить, мы не могли бы дышать. Итак, что верно в физическом смысле, верно и в духовном. Воздух, пневма по-гречески, символизирует дух. По-гречески это тоже пневма. Как воздух, пневма, входит в нас, в нашем дыхании, так и Дух Божий, пневма, входит в нашу душу, в нашей молитве. Как воздух, пневма, соединяет нас с голубым небом, земной атмосферой, так и Дух Святой, пневма, соединяет нас с небом духовным, атмосферой Царства Божия. Итак, подымем глаза к небу, воспрянем, призовем Духа Божия. Он и есть наше сокровище. Дух Святой, сходящий на нас, просвещающий нас и меняющий нас своей божественной святостью. Сокровище, драгоценность наша, все самое дорогое в жизни нашей. Но почему я знаю, что Дух Святой есть и что Он сходит на меня? Спросит пытливый ум, требующий ответа на все в земных категориях. «Потому знаю, — отвечу я, — что мне очевидны плоды Духа Святого, что Он меняет мою жизнь, я снова рождаюсь, возрождаюсь, становлюсь другим, и что это факт, который подтверждает мою веру». Об этом и говорит нам в сегодняшнем апостольском чтении святой апостол Павел. Он говорит, что вера дает нам уверенность, а уверенность дает нам спасение, потому что в результате веры «спасение ближе к нам, чем когда мы уверовали», – пишет он. «Оно ближе к нам, потому что мы его чувствуем, а чувствуем мы его, потому что переживаем». Вера – не простое утверждение холодного ума. Вера – горячий отклик на правду. Этот отклик и спасает нас от спячки. Наступил уже час пробудиться нам от сна. Этот призыв святого апостола Павла к пробуждению не буквальный, а духовный, символический. Духовная спячка – это психологический маразм, состояние внутренней пассивности, ведущее к житейскому пессимизму и дефетизму, неумению бороться с жизненными искушениями. Иногда это внутреннее равнодушие к проблемам смысла жизни – отказ от решения житейских проблем, довольство простым существованием без всякой цели. Гоголь называл таких людей существователями. Из них выдвинулся тип так называемого «лишнего человека», широко подмеченного русской художественной литературой. Эти люди нередко впадают в алкоголизм, наркоманию и иногда склонны к самоубийству. Более легкая форма такого состояния, наиболее распространенная, равнодушие к духовной жизни и удовлетворенность животным состоянием довольно низкого уровня. В языческом обществе Римской империи первого века этот тип людей был очень распространен, и он-то и привел к постепенному упадку и гибели империи. Именно к этим людям обращает свое слово святой апостол Павел в своем послании к римлянам, жителям города Рима. Некоторые из них стали христианами, вошли в местную римскую церковь, но не сумели изменить свое состояние и пробудиться от спячки. Их-то и зовет апостол Павел к пробуждению и напоминает им, что спасение близко. Следуя своему божественному учителю, он начинает с утверждения, что Царство Божие приблизилось. И как бы перекликаясь с самим учителем, зовет учеников облечься в оружие света. Когда Христос Спаситель говорит в своей притче о догадливом домоправителе, говорит о сынах света, в отличие от сынов века сего, он говорит на языке своих современников. Мы видим, с одной стороны, сынов века сего, с другой – сынов света. Дети века сего – люди, подверженные течению времени в земном мире, не знающие и не ищущие вечности, замкнувшиеся в себя и свой житейский эгоизм, отрезанные от других людей этой своей самозамкнутостью, отчужденностью и обособленностью. Это духовная слепота. Как слепой находится во тьме, не видит никого и ничего, так и дети века сего – сыны тьмы. А сыны света – те, кто видит всякого, проникается любовью и проникает любовью в душу ближнего, соединяясь духовно со всеми людьми и с источником этого света, этого всеобщего видения и взаимопроникновения самим Богом. Говоря о сокровище, Христос Спаситель продолжает так. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Какова тьма? Господь дает на это ответ, где будет плач и скрежет зубов, говорит он, и называет эту тьму тьма кромешная, которую он тут же противопоставляет Царству Небесному, Царству Света. Свет означает ясность, открытость, видимость, очевидность. В духовной жизни свет тоже, что и в физической. Он делает видимым то, что мрак, тьма делают затаенным. Все уголки души открыты, ясны. Свет – это любовь. Свет – это единство. Свет – это общая, видимая друг другу, единая жизнь Царства Божия. Об этом свете мира Божественного, Царства Божия, видение друг друга, взаимопроникновение во внутреннем взаимном знании Спаситель говорит в своей последней молитве перед страданиями. И говорит так. «Жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Да будут едины, как мы едины, я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино». Это единство, это любовь. Это внутреннее знание во всей глубине друг друга и есть свет.
Это был фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Радзянко. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».